Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы разберем одну из самых сложных евангельских притч о неверном управителе. Ее главный герой – человек непорядочный, обманщик и вор. Господин отстраняет его от управления своим домом. А неверный управитель, в свою очередь, призывает должников господина и советует им исправить долг в расписках. Кто был должен 100 мер масла, советует написать 50 мер. 100 мер пшеницы переписывают на 80. И дальше говорится: «И похвалил господин управителя неверного». Почему же так происходит? О скрытых смыслах этой маленькой иносказательной истории мы сегодня поговорим с доктором богословия, проректором по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Владимиром Хулапом. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Катя.
Почему Иисус Христос в качестве примера выбрал человека, поведение которого просто не укладывается в рамки общечеловеческой морали?
Эта притча о неверном доме управителя, наверное, является самой такой сложной, непонятной евангельской притчей. И ее стоит рассматривать с точки зрения, так сказать, от противного. В центре притчи стоит не столько и не столько, может быть, этот человек, а ряд моментов, связанных прежде всего с доверием. Этот человек является не положительным образцом, а отрицательным образцом именно человека, который не оправдал возложенное на него доверие. Да? То есть он не раб, он не слуга, ну, в античном понимании этого слова, а он, говоря сегодняшним языком, своего рода финансовый директор, может быть. Да? Это тот человек, которому полностью было поручено имение, богатый человек, не занимался какими-то деталями. И вот на протяжении нескольких лет, вместо того, чтобы приумножать имущество, полученное ему, правильное им распространяться, он разбазаривал его на свои какие-то личные моменты. Поэтому, прежде всего, Христос этой притчей предлагает нам задуматься о том, насколько каждый из нас выполняет, реализует или не реализует этот кредит доверия, который нам верен Богом, поскольку мы приходим в этот мир не по тому, что мы это захотели или мы этого не захотели. Те таланты, те дары и физические, и интеллектуальные, и материальные, что-то является результатом нашего приобретения, что-то генетически задано нам, что-то мы получили во время нашего процесса обучения и так далее. Но, тем не менее, все это вверено нам для какой-то другой цели. Это инструменты, это не цель. И вот, по сути дела, вопрос, который обращает эта притча, и таким негативным образом, это вопрос о том, для чего и как я использую все то, что Господь мне дает в моей жизни. Время, силы, возможности, чувства, разум и так далее. Куда я это все направляю? На самого себя, разбазаривая их, совершенно бесцельно занимаясь чем-то, что мне кажется важным, что мне кажется нужным, не задумываясь о том, что поскольку это не мое, рано или поздно мне придется дать ответ. И ответ мы будем давать именно перед лицом того, кто нам даровал жизнь, то есть перед лицом Божьим. Да, и поэтому вот эта притча, она говорит о некоем таком аудите, да, говоря финансовым языком, который выявляет принципиальные несостыковки, выявляет кражу, хищение и так далее. Ну и вот некий такой аудит уже духовный будет подведен и на протяжении или на исходе уже и нашей человеческой жизни, где действительно мы тогда совсем по-другому взглянем на нее, возможно, и поймем, что очень много из того, что нам было верено, из того, что нам было доверено, мы использовали совсем не тем, совсем неправильным образом, и сколько очень много ресурсов нереализованного вот этого потенциала было в нашей жизни, которые утекли куда-то совершенно неправильно, были потрачены совершенно неверным образом. И действительно, это проблема очень многих людей, которые не обязательно даже на уже пороге старости, на закате жизни оглядываются назад, но это может быть и так называемый кризис среднего возраста, когда человек смотрит на свою прошедшую жизнь и понимает, что прошло уже 30, 40, 50 лет, и как он жил, для чего он жил. Эти годы уже не вернуть, они как песок сквозь пальцы ушли, и поэтому, по сути дела, вот тот кризис, который возникает, возникает в жизни этого домоправителя, мы видим, что он имеет не только такую функцию некоего суда, а по-гречески кризис означает суд, но вместе с тем эта сложная жизненная ситуация предлагает ему задуматься о том, что в ней можно сделать. И поэтому, опять же, в рамках вот своей такой испорченной натуры, но тем не менее тех межчеловеческих законов, нелегальных, не совсем легальных законов, но по принципу «ты мне, я тебе», он пытается списать долги должников, опять же, своего господина, он тем самым еще раз его как бы обворовывает, да, он снижает суммы вот в этих расписках, но тем не менее он понимает, что эти люди будут должны ему, когда он окажется без работы, а в притче он говорит, что я копать не хочу, просить стыжусь, он надеется, что вот эти люди каким-то образом, поскольку они финансово теперь от него зависимы, они ему помогут на уровне вот таких межчеловеческих отношений и связей. И Христос тем самым эту притчу завершает словами о том, что сыны века сего, они в какой-то мере иногда оказываются более ловкими, более мудрыми, более такими изворотливыми, если хотите, да, чем сыны света, то есть чем христиане. И тем самым еще один важный посыл этой притчи – задуматься христианам прежде всего, а вместе с ними и вообще каждому человеку, о том, насколько мы живем действительно вот такой импульсивной, живой, настоящей жизнью. Или мы просто влачим наше существование, а потом мы удивляемся, почему у меня в жизни и в духовной, и в материальной, может быть, и так далее, не было или нет вот того, другого, третьего, не понимая, что подобно вот этому отрицательному персонажу из притчи, каждый день у нас появляется очень много шансов для того, чтобы начать что-то новое, для того, чтобы восстановить или создать какие-то новые отношения, для того, чтобы исправить прошлое и так далее. И поэтому даже если этот человек смог найти в себе силы, смекалку для того, чтобы совершить какие-то новые шаги, то же самое и происходит в кризисные моменты нашей жизни, когда нам кажется, что все завершено, никакого пути нет, у нас опускаются руки. Господь говорит о том, что и самые тяжелые жизненные потрясения, самые тяжелые жизненные испытания могут стать возможностью увидеть вот эти новые двери, которые открываются перед нами. Но для этого, конечно, нужно встать с дивана, нужно открыть глаза и действительно посмотреть на все то, что в нашей жизни присутствует.
Отец Владимир, а что означают слова в притче «приобретайте себе друзей богатством неправедным»?
Конечно, это не означает, что богатством неправедным можно купить дружбу или можно купить прощение у Бога или можно купить успокоение совести некой. Да, это не означает, что там, если человек приобрел капитал каким-то нечестным, незаконным образом, он может там подать милостыню или совершить некое пожертвование там, в какой-нибудь благотворительный проект и тем самым спать спокойно, будучи уверенным в том, что он купил некое такое прощение, он купил свое спокойствие, что теперь у него нет никаких обязательств по отношению к другим людям. Здесь речь все-таки должна идти о том, что неправедное богатство или вообще богатство – это не только средство. Да? В случае притчи действительно это неправедное богатство. Оно приобретено нечестным путем, но даже и с его помощью можно в рамках вот этого нечестного мира каким-то образом прагматически действовать для того, чтобы найти какие-то новые контакты и найти выходы из сложной ситуации. Христиане понимают под богатством не только материальные вещи, но и время, наши силы, наши некие такие внутренние чувства, которыми можно и нужно поделиться с другими людьми. И, по сути дела, Господь призывает нас к тому, чтобы то, что мы имеем, мы использовали для того, чтобы, опять же говоря языком этой притчи, инвестировать это в других людей. Поскольку полноту жизни человек приобретает не тогда, когда он пытается тянуть одеяло на себя и пытается как можно больше загрести себе и иметь именно у себя, но только в том случае, когда человек начинает отдавать или учиться отдавать, а это очень сложный процесс, и учиться делать это ежедневно, тогда его жизнь приобретает совершенно другое измерение. И еще в одной притче о страшном суде, мы видим очень интересные слова о том, что то, что мы совершили по отношению к нуждающимся, к больным, к тем, кто находится в темнице, на одре болезни и так далее, Христос произносит очень такие странные и вместе с тем возвышенные слова. «Все вы это совершили, — говорит он, — по отношению ко мне». И тем самым в самом простом, в самом таком безыскусном деле получается, согласно в том числе и этим словам, мы можем увидеть отблеск вечности. Мы можем увидеть средство или способ для того, чтобы не делить нашу жизнь на вот такую сакральную и профанную составляющую, где духовная жизнь, в кавычках, она ограничивается только посещением храма, молитвой, чтением Священного Писания. Но человек может и должен быть христианином в каждый момент своей жизни, в том числе и в тех ситуациях, которые могут показаться неправедными, несправедливыми. Именно здесь он должен сеять вот это семя евангельского благовестия и надеяться на то, что в самых тяжелых условиях оно даст всходы.
Но притча заканчивается словами: «Ни один слуга не может служить сразу двум господам». С одной стороны, эти слова понятны, а с другой стороны, все-таки требуется небольшое объяснение.
Христос говорит о том, что нельзя служить Богу и Мамонне. Мамонна – это ближневосточное божество, которому приносили кровавые жертвы. Это божество было богом изобилия, плодородия, богатства и так далее. Конечно, мы живем в совершенно другом мире, у нас уже нет каких-то языческих храмов, у нас нет статуй, нет кровавых жертв и так далее. Но, тем не менее, человек продолжает оставаться в ситуации вот этого выбора. Кому он служит и чему он посвящает всю свою жизнь. Потому что достаточно посмотреть, оглянуться вокруг нас. Очень часто бывает, что человек в реальном, в конкретном смысле этого слова приносит свою жизнь на алтарь вот этого божества, на алтарь Мамоны, поскольку вначале человек полагает, да, я буду работать больше для того, чтобы обеспечить свою семью, для того, чтобы купить там машину, квартиру и так далее. И затем он настолько входит вот в этот круг трудоголизма, где он уже забывает о том, зачем он это начинал делать. Работа или зарабатывание средств, или постоянное увеличение своего благосостояния становится самоцелью. Из изначального инструмента это становится целью, и действительно человек много лет или десятилетий своей жизни, он в буквальном смысле отдает вот этому божеству. Пусть он его и не называет божеством, пусть этот человек может быть совершенно нерелигиозен, но, опять же, оглядываясь назад, он видит, что он заплатил своей жизнью за те игрушки, да, когда он был маленьким, у него были детские игрушки, потом, став взрослым, он пытался приобретать и собирать какие-то взрослые игрушки, но все равно это были игрушки. И на самом деле, собирая их, стремясь к ним, он не увидел вот этого другого выбора. А второй выбор – это любовь к Богу и к ближнему. И вроде бы, работая, например, на благосостояние семьи, он не заметил, как выросли его дети, он не заметил, куда ушла любовь, которая была в самом начале этого брака и так далее. И поэтому, по сути дела, Христос еще раз нам напоминает о серьезности этого жизненного выбора, о том, что мы, каждый из нас, платит своей жизнью за то, что мы имеем, за то, к чему мы стремимся. И это самая дорогая цена. Ее не выкупить никакими средствами, ее не выкупить никакими достижениями медицины. И поэтому притча призывает нас к тому, чтобы мы помнили, у нас только одна жизнь, и только от нас зависит, как мы ее проживем.
Спасибо, отец Владимир, за очень важную для каждого из нас беседу. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Дорогие телезрители, сегодня мы разобрали евангельскую притчу, которая учит нас не беспокоиться о том, чего у нас нет. Она учит благодарить Бога за то, что мы имеем. Пытаться найти себя настоящих в отношениях со своими ближними. Уделять им больше времени, внимания и любви. И тогда наша земная жизнь, которую мы не можем удержать, станет жизнью вечной, которую никогда нельзя потерять. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!